общества.
Пятая
страница, второй том, Рабаша. Статья «Что такое война за власть в работе 2?» Пожалуйста, Раф.
Да, Дуди, пожалуйста. Почитаем.
Прочитаем. Статья Рабаша «Что такое война за власть в работе 2?» Раши объясняет сказанное, когда выйдешь на войну против врагов твоих, что здесь Писание говорит о войне, Рашут, войне за власть по собственному выбору. И нужно понять, что это означает, когда выйдешь на войну против врагов твоих, войной Рашут. Что такое в духовной работе война Рашут, война за власть по собственному выбору? И что такое война, которая не подвластна выбору человека? Известно, что есть 248 исполнительных заповедей и 365 запретительных, называемых 613 заповедями. И есть обязанность выполнять их во всех деталях и со всей тщательностью. А если нет, то это считается прегрешением. И о них сказано: «Не прибавляй и не убавляй». Эта обязанность относится к действиям, то есть относительно действий. На человеке лежит обязанность выполнять исполнительные заповеди, не делая то, что запрещено. Но не так это в отношении намерения, то есть намереваться делать ради отдачи. Это война по выбору. То есть нельзя сказать, что эта работа относится ко всем, а она относится только к тем людям, у которых есть к этому внутреннее побуждение, которые чувствуют, что при выполнении заповедей в том виде, как они это делают, они не ощущают в этом связи с Творцом. И они видят, что там, где человек должен достичь любви к Творцу, они видят, что во всем, что они делают, у них нет иного намерения, кроме как ради собственной выгоды. Именно к ним относится эта работа, называемая ради отдачи. Тогда как общей массе не дано это. Поэтому работа на отдачу называется войной Рашут по выбору, а не обязательной. И об этом сказал Рамбам в конце закона возвращения, когда обучают детей, малых женщин и простой народ, учат их работать из страха и ради вознаграждения, пока не умножатся их знания и не поумнеют они. Открывают им эту тайну постепенно. Это значит, что лишма, называемая ради отдачи, не имеет отношения ко всем, а только к тем, у которых уже умножилось их знание. Отсюда следует, что работа ради отдачи относится только к тем, у которых уже умножилось знание. Поэтому эта работа ради отдачи называется войной по выбору, а не войной обязательной, ибо не на всех возложено это, а на тех, о которых сказано выше, пока не умножатся их знания и не поумнеют они, и тогда открывают им эту тайну постепенно. Еще нужно добавить к объяснению, что такое война Рашут, поскольку слияние с Творцом — это отмена собственной власти Рашут. Поскольку человек по своей природе рожден таким, что ощущает только собственную власть, иными словами, ощущает, что он хозяин, делает все, что пожелает. а для того, чтобы он узнал, что существует власть Творца, что Он управляет миром, это человек должен поверить в то, что Творец, Он властитель мира. И человек должен верить, что это скрытие. Когда человек не чувствует, что есть царь в мире, так это сделал Творец. И это называется исправление сокращения. Но человек должен верить и прилагать для этого большие усилия, пока не будет ощущаться в органах, что Творец управляет миром. И не просто управляет, а человек должен верить, что его управление доброе и творящее добро. И для этого человек должен сделать все, что в его силах, пока не появится у него возможность достичь этого. И это выражается в двух аспектах. Первый. Человек должен работать, чтобы у него было желание и стремление, чтобы он захотел отменить собственную власть. Как сказали мудрецы о написанном, человек, умерший в шатре, потому что Тора пребывает только в том, кто умерщвляет себя ради нее. Это значит, что он хочет отменить самого себя. То есть человек должен достичь состояния, когда у него нет иной власти, кроме единственной власти, власти Творца. То есть чтобы человек не делал ничего ради собственной выгоды, а заботился только лишь о пользе Творца. И это называется властью единого. И это называется войной решут, войной за власть. То есть он воюет с собой, чтобы постичь власть единого. И это называется войной решут в работе. Второе. После того, как человек приложил все усилия, чтобы достичь этой власти, это называется, что человек обретает вторую природу. То есть вместо того, что у него было раньше желание получать для собственной выгоды, он хотел отменить эту власть и принять новую власть. Власть желания отдавать Творцу, что означает слияние. То есть как Творец он отдающий, так и человек хочет отдавать Творцу. Но не в силах человека получить эту власть, а только Творец, так же, как он дал ему раньше власть, желание получать для себя, также Творец может дать ему и другую власть. То есть власть единого Творца, что означает, что Творец дает ему вторую природу, желание отдавать Творцу. Получается, что когда человек рождается, у него есть только одна власть, его собственная власть. А затем, когда он принимает на себя власть небес, соблюдать Тору и заповеди, тогда он приходит к двум видам власти. То есть сначала он работает ради получения вознаграждения, как сказал Рамбам, что обучают детей, женщин и простой народ, чтобы получали вознаграждение. Чтобы получать ради получения вознаграждения. А затем начинается работа в виде войны за власть, за решут, то есть за отмену собственной власти, называемой получением выгоды для себя и стремлением к тому, чтобы Творец дал ему власть единого, то есть власть Творца, что означает, что человек должен удостоиться второй природы, называемой желанием отдавать, чтобы у него было желание доставить наслаждение своему Создателю. И об этом сказано, когда выйдешь на войну против врагов твоих, то есть на войну решут, войну за власть по собственному выбору. И невозможно победить этого врага, называемого желанием получать для себя, то есть отменить эту власть. Но сказано обещает нам и даст тебе Творец в руки твои. То есть Творец даст тебе эту силу, эту власть, называемую властью единого. То есть, что Творец даст тебе вторую природу, как сказано выше. И для того, чтобы человек был готов просить эту власть, необходима молитва из глубины сердца, то есть чтобы человек почувствовал, насколько ему недостает этой силы, называемой желанием отдавать. И для этого нам даны 613 заповедей в виде советов, называемых 613 советами, благодаря которым человек обретет хисарон, чтобы ощутить, насколько ему необходимо желание отдавать, так как в этом заключается все препятствие, не дающее завершить достижение цели. Еще также о том, что он не ощущает истинного желания, что у него нет истинной потребности, в том, что у него нет истинной потребности в желании отдавать. Также и об этом человек должен молиться, чтобы Творец дал ему этот хисарон, которого нет у него, достичь желания отдавать. И согласно истине, когда у человека есть вера в Творца, и человек верит, что он великий царь, то человек вынужден отмениться, как свеча перед факелом. И тогда нет выбора, потому что он само собой отменяется. Но когда человек начинает работу ради отдачи, к нему тогда приходят чуждые мысли, и его вера ослабевает из-за этого. Получается, что то, что человек не может работать ради отдачи, это по причине недостатка веры. И как сказано в Псалмах, «Стали слезы мои хлебом для меня днем и ночью, когда говорили весь день, где Творец твой». То есть приходят к нему мысли фараона, который сказал: «А кто такой Творец, чтобы я слушался его?» Получается, что человек должен молиться сразу о двух вещах вместе. Первое — о вере, чтобы Творец не скрывался от него. Как сказано, «Не скрывай свой лик от меня». Второе — чтобы приблизил его. То есть, чтобы дал ему силу желания отдавать, чтобы благодаря этому желанию человек приблизился к Творцу, что означает подобие по форме. А причина того, что когда человек хочет работать ради отдачи, приходят к нему чуждые мысли, заключается в том, что все то время, пока человек работает ради собственной выгоды, тело не очень противится этому, поскольку человек обещает телу большое вознаграждение, что стоит выполнять Тору и заповеди, ведь вознаграждение облегчает усилия, так же, как и в материальных работе и усилиях. И поэтому тело не задает никаких вопросов о его работе в Торе и заповедях. И человек живет спокойно и доволен своей работой, поскольку он верит, что его вознаграждение растет с каждым днем. Поэтому он живет спокойной жизнью и ощущает душевный покой в своей жизни. А если еще у него есть место, когда он может выполнить заповедь, увещевая ближнего своего, то, несомненно, он доволен. Но когда человек говорит своему телу, что до сих пор он работал ради его блага, то есть все, чем я занимался, как материальными вещами, так и Торой, и заповедями, все это было ради того, чтобы тебе было хорошо, то есть что все мои заботы были только о желании наполнить себя, что называется любовью к себе или личной выгодой. Однако теперь, то есть с этого момента и далее, я не хочу больше работать ради выгоды тела, а только ради пользы Творца. И тогда тело начинает сопротивляться. Почему он отбросил его? И делает все, что в его силах, и оно приводит ему сложные вопросы со всего мира. То есть претензии фараона, который спрашивал, кто такой творец, чтобы я слушался его, и претензии грешника, который спрашивал, зачем вам эта работа. Эти мысли отягощают работу человека до такой степени, что множество раз с помощью падений и подъемов, которые бывают у человека, и он видит, что этому нет конца, и он хочет сбежать с поля боя. И все, что человек может ответить телу, так это то, что он желает работать в истинном трепете. Как сказано в книге Зоар, поскольку он велик и правит всем. То есть у него будет большая заслуга. Для него будет большой заслугой то, что он служит великому царю. И он хочет доставить наслаждение своему Создателю. И об этом будут все его заботы. И он не желает больше заботиться о себе. Из сказанного поймем написанное «В сей день Творец Всесильный Твой заповедует Тебе исполнять все эти уставы и законы, соблюдая и исполняя их всем сердцем Твоим и всею душою Твоей». И объясняет Раши «В сей день», чтобы каждый день был в Твоих глазах новым, как будто в этот день они заповеданы тебе. И надо понимать, что это нам добавляет. То есть, что мы выигрываем от того, что должны стараться, чтобы каждый день был, как будто в этот день мы получили заповеди. И дело в том, как было сказано выше, что у нас есть две возможности в работе. Первое, чтобы получать вознаграждение. Второе, чтобы не получать вознаграждение, а работать по причине величия Творца. Для тех, чья работа ради вознаграждения, им не нужно, чтобы каждый день был как новый. Ибо если человек верит, что он получит вознаграждение за свою работу, то у него уже есть силы для работы. Ведь вознаграждение это является причиной выполнения Торы и заповедей. И если так, то нет разницы, верит ли он в вознаграждение, которое обещано нам в Торе, и у него нет необходимости каждый день обновлять указания, ведь что это ему добавит? Тогда как те люди, которые хотят работать по причине того, что он велик и правит всем, то есть по причине величия Творца, по этой причине есть необходимость, как будто в этот день они заповеданы тебе. И это потому, что человек, когда он занимается Торой и заповедями ради отдачи, каждый день должен проверять, насколько есть у него величие Творца, что ради него стоит прилагать усилия, чтобы служить ему. Согласно этому сказано, Нигизор, известен муж его в вратах, и каждый согласно тому, что представляет в сердце своем. Это значит, что в работе на отдачу присутствуют падения и подъемы. Получается, что нет одного дня, похожего на другой, так как иногда он представляет, что у него есть великий царь, а иногда, наоборот, получается, согласно этому, что каждый день должен быть новым. То есть как будто в этот день они заповеданы тебе. То есть величина приложенного усилия зависит от того, какому царю он сегодня служит. Большому или маленькому. Если вчера он понимал, что это великий царь, то сегодня у него нет этого понимания, и он уже не может дать столько усилий, как вчера, и согласно величине своей, то есть, а согласно величине своей сегодняшней веры. Поэтому говорят нам мудрецы, этот день Творец Всесильный Твой заповедует тебе. То есть человек должен знать, что каждый день мера его веры в Творца разная. Поэтому нечего человеку удивляться тому, что иногда во время падения царь для него маленький, незначительный. Это означает, что вера человека находится в малом состоянии, поэтому не может его эта вера обязать настолько, чтобы он смог преодолеть свое тело. А он поддается своему телу и даже думает оставить поле боя. Но человек должен верить, что это падение, которое он получил, и нет у него сил для преодоления, дано ему для того, чтобы он поверил в Творца, что он поможет ему и вытащит его из той униженности, в которой человек находится, и тогда постигнет еще большую веру в Творца. И тогда, конечно же, будут у него силы для работы, потому что каждый день — это что-то новое, то есть новая вера. И в этом смысл сказанного, как будто в этот день они заповеданы тебе. То есть, соответственно, той вере, которая есть у него в этот день, согласно этому, человек работает. И нужно знать, что в то время, когда человек начинает работать ради отдачи, а тело сопротивляется этому, то тело опускает его до самого низкого состояния. То есть желание получать побеждает его и погружает в низменные страсти. И иногда приходят к нему мысли и желания, о которых он никогда не думал. И они приходят к нему, как незваные гости. И человек удивляется и говорит, что происходит здесь? То есть, кто принес ему эти мысли и желания? Разве из-за того, что я думал, что необходимо работать ради пользы Творца, эти мысли отбросили меня в такое низменное состояние? И спрашивает, разве неизвестно, что заповедь влечет за собой заповедь? А если так, то почему желание достичь отдающих хилим привело к тому, что человек получает такие мысли, и что человек может сделать в таких состояниях. Но человек должен знать, как сказал мой отец-учитель, что Творец посылает эти мысли человеку для того, чтобы он не мог вынести настолько низкое состояние. И это должно привести его к молитве из глубины сердца о том, чтобы дал ему вместо мыслей, ведущих к разрыву и отдалению от Творца, чтобы Творец дал ему силы приближения. И тогда на человека возложено молиться и кричать Творцу: «Не отринь меня от себя, и Дух Святой Твой не отнимай от меня». И Творец тогда даст ему вторую природу, желание отдавать, то есть что у него будет только желание доставлять наслаждение Творцу, а о себе самом он не будет заботиться. И тогда, само собой, уйдут от него эти мысли и желания, которые приносят ему желание получать. Иными словами, обо всех этих мыслях, которые приносят ему желание получать, человек должен верить, что с небес посылает ему эти мысли потому, что он хочет идти путем отдачи. Но пока еще он ленится в работе. Поэтому, поскольку человек молится, чтобы Творец приблизил его к слиянию с ним, что означает подобие по форме, поэтому, когда видят, что человек ленится в работе, посылают ему чуждые мысли эти, чтобы человек не соглашался быть, находиться под их властью. Поэтому это дает человеку толчок, чтобы он был вынужден преодолеть свое состояние, в котором он находится. Получается, согласно этому, что от этого зла, ощущаемого человеком, когда он чувствует себя настолько низким, что никогда не мог себе даже представить, что окажется во власти такого зла, пусть не впечатляется от него и не убегает с поля боя, а наоборот, он должен верить, что Творец сейчас занимается им, приближая его посредством состояния хураим, обратной стороны. Как сказано в книге «Плоды мудрости» об изречении: «Похож мой возлюбленный на оленя, который убегает, но оборачивает голову назад». Так и Творец, когда отдаляется, страшно подумать, и прячется от Израиля, он оборачивает лик свой назад, и тогда становится лик его обратной стороной, то есть стремится и тоскует вернуться к слиянию с Израилем. И от этого рождается также и в Израиле тоска и стремление слиться с Творцом, когда мера его стремления и страстного желания в действительности и есть сам лик. И понимать это нужно так, что он имеет в виду, что когда человек находится в самом низком состоянии, когда чувствует, что Творец отдалился и ушел от него, и у него нет ни малейшего желания и стремления к работе, это значит, что Творец показывает человеку образ духовного, в котором нет никакого вкуса, а наоборот, человек хочет сбежать и забыть вообще о работе. Это означает, что Творец показывает ему свойства ахураим, обратную сторону, поскольку по ним лик Творца — это его желание насладить творение. А Хураим — обратная сторона, абсолютно наоборот. А почему Творец показывает человеку свойства Хураим? Это делается преднамеренно, чтобы с помощью этого человек получил побуждение к слиянию с Творцом, ибо не сможет оставаться в таком низком состоянии. Получается, что здесь, в Хураим, внутри него присутствует свойство по ним.
Туда, Дуди.
Спасибо, Дуди. У нас есть вопросы только от Киева один. Пожалуйста.
Да, дорогой Рав, а каждый раз, когда вот это свойство Ахураем раскрывается, отталкивание, казалось бы, Творца, оно на каждом этапе дает большую связь в итоге в потенциале с Творцом?
Конечно. Бетах. Откамаше Адам.
Насколько человек продвигается вперед, он чувствует большее отдаление, и нужно прикладывать больше усилий, чтобы приблизиться.
Но оно не ощущается как большее. То есть оно ощущается просто как отталкивание, которое ты преодолеваешь, потом снова связь, потом отталкивание. Но не ощущается, что тут какой-то потенциал добавляется дополнительный.
Есть в количестве, есть в качестве. Главное — это в качестве, что есть качественное отталкивание, отторжение.
А вот тут написано, что каждый день должен проверять, насколько у него есть величие Творца. Ради него стоит прилагать усилия, чтобы служить ему. Как правильно проверить, есть у нас величие Творца или нет? В чем проверка?
Насколько доставить ему наслаждение, подняться над своим эго, объединиться с товарищами и вместе с ними приблизиться к Творцу?
Ну как я проверяю? То есть каждый день мы какое-то совершаем действие. Как проверить правильно?
День — это называется, когда ты находишься в состоянии, когда ты можешь проделать какое-то действие по объединению и отдаче. Тогда ты проверяешь в таких состояниях, насколько ты действительно в состоянии способен объединиться больше и сделать еще один шаг вперед к товарищам и к Творцу. Турция 2.
Antiyraf, antiyfren, değiliraf. Kişi ıslahlar yolunda 365 yasaklanmış emiri kullanmadan nasıl bilecek onun iyi ya da kötü olduğunu? Toda.
Rav yakar, eh ben adam yakar. Дорогой Рав, как человек может знать, что 365 заповедей, хороших или плохих, как они, если он не занимается ими на пути?
Мы этого не знаем. Мы только проверяем себя по отношению нашего сближения с Творцом. А затем постепенно это выстраивается в какую-то систему. Так это работает. Понятно? Италия 4.
Доброе утро, Рав, спасибо. Мы прочитали, что только мы должны получить намерение ради отдачи. А что такое исправление в общем теле?
Исправление в общем теле — это наше объединенное желание. Насколько мы стремимся работать вместе, как единый человек с единым сердцем, мы все больше и больше сближаемся друг с другом, пока мы не начинаем чувствовать, что у нас есть единое желание, единое намерение, единый Творец, и мы так становимся связанными все теснее в единое тело. Москва 7.
Несколько раз в этой статье Рабаш пишет, что нам необходима молитва из глубины сердца для того, чтобы все эти состояния преодолеть. А как вызвать эту молитву, как выдавить ее из себя, или как замотивировать себя на то, чтобы эта молитва все-таки выразилась?
Это тяжело объяснить, потому что это относится к внутреннему ощущению. Но насколько человек понимает, что он зависит. Он зависит от желания сердца, от внутреннего усилия, от того, насколько он сможет работать с товарищами вместе. Это признак продвижения. 5.31.
Он пишет, что приходят к нему мысли Творца, который говорит: «А кто такой Творец, чтобы я слушал его, слушался его?» Мы сейчас в десятке находимся в устремлении к войне, настоящей войне. И находится между состояниями, что нет никого, кроме него, и кто такой Творец, чтобы слушаться его. И вот эти вот разговоры в десятке, и атмосфера в десятке, какие должны быть голоса в десятке, чтобы укрепить товарищей?
Да.
Какая атмосфера должна быть, как я сейчас, как товарищ в десятке, должен давать десятке, чтобы укрепить ее?
Я должен бежать среди товарищей и стараться собирать от них все мысли и желания об объединении. И когда мне удается их собрать, то видеть, что им удалось проделать такое же действие, и насколько мы все вместе можем быть вместе с единым желанием, с единым намерением атаковать силы разделения между нами и объединяться выше их.
Если я хочу помочь своим товарищам прийти к молитве, я даю им хисарон.
Да.
Теперь, если я сейчас даю им величие, может быть, этим я мешаю товарищам прийти к молитве, вроде все в порядке?
Нет, не обязательно. Зависит от того, какой вид подъема. Если мы желаем поднять себя тем, что мы, да, предназначены для того, чтобы объединяться и этим доставлять наслаждение Творцу, то это не опускает нас, это нас поднимает.
А когда мы говорим, что техника, что называется, в кавычках, это игра, то какова здесь игра? Как должен играть каждый товарищ?
Когда мы хотим быть как можно ближе друг к другу. Нет иной игры.
Всё.
Объединяться между собой. 5.21.
Доброе утро, товарищи. Когда мы учим птиху или учение десяти сферот, там есть четкая система, даже если мы не понимаем, что такое сферот, парцов, но есть система. Здесь, что касается системы, он говорит, что есть человек и желание получать. Так кто этот человек? И как он связывается вообще с этим телом? И как он связывается вообще со всей общей системой духовной? Кто он? Когда он был создан? Кто, где он? Когда он существует?
Ты можешь задавать тысячи вопросов. Все эти вопросы выяснятся только путем работы в пути.
Я не понял.
Мне нечего больше объяснять. Продолжай. И постепенно получишь выяснение на свои вопросы.
Ладно.
Я понимаю, что ты мной недоволен, но мне нечего добавить.
Нет, ну это просто очень важная, принципиальная вещь. Это, в общем-то, основа для всего нашего существования, для этого человека. Что это за человек? Как будто он должен быть частью этого состояния перевоплощения душ и всей этой системы. Но то, что происходит в этой системе, как он может соединиться из этого мира к духовной системе? Как это происходит вообще?
Верно, верно.
Так, в общем-то, в этом все дело, все сердце. Если бы мы могли объяснить как-то, дать какое-то объяснение тому, что происходит, это непонятно.
Мы еще не можем это понять, и поэтому нам это не раскрывают.
Я понял, ладно. Когда я говорю, что касается распространения, если мы не можем объяснить системно то, что происходит,
не дай Бог, не дай Бог.
Ну, я говорю, да, конечно, но я не знаю, да. Ну, вы говорите, что вы не знаете?
Все. Что мы можем делать дальше? Женщина Мак 56.
Доброе утро, любимый Рав. Рав, скажите, пожалуйста, вот в этой статье говорится о двух состояниях, как я поняла, о подъемах, падениях. И если раньше я очень чувствовала разницу между ними, то в последнее время такое ощущение, что что-то во мне исчезло, что я как будто равнодушна и делаю все на автомате. Как медик вот в чрезвычайных ситуациях, как будто исчезло ощущение в сердце и осталась только привычка, как вторая натура. И вопрос такой, как из этого состояния работать, потому что в этом состоянии никогда не приходишь вот к этому настоящему крику.
Продолжать и потихоньку-потихоньку молиться. Но продолжать.
А что происходит? Что это такое? Почему вот это что-то, почему это ощущение исчезло куда-то вдруг?
Это меняется ощущение, так должно быть.
Это может быть какой-то защитной реакцией организма на происходящее, как бы?
Да нет, это просто меняются ощущения.
Спасибо большое.
Москва 3.
Москва 3.
Спасибо, учитель. Здесь часто в статье употребляются такие термины, как «война», «власть», «война за власть единого», и вот так всю статью.
Так что за вопрос?
Ну, что здесь хочет передать, какой посыл, какая суть?
Мы находимся все время в войне, потому что мы состоим из двух противоречивых сил. Есть люди, которые просто эгоисты маленькие, и они думают только про себя, как маленькие дети или животные, только так, чтобы было им хорошо. Есть люди, которые состоят из двух противоположных сил, которые тянут человека в разные стороны. Одна сила тянет в сторону отдачи, а другая — в сторону получения. И вот мы находимся между ними и должны выбрать сторону Творца. Сторона Творца — это сторона отдачи. Как это делается? Именно в группе.
То есть война — это, в сути, это выбор,
что да, мы выбираем? Конечно. Что мы выбираем и во имя чего мы сражаемся.
Хорошо. Почему здесь есть отсылка, и, как сказано в Псалмах 42, «стали слезы мои хлебом для меня днем и ночью». Что это такое?
Что от того, что он грустит, находится в таком разбитом состоянии, он из этого начинает постепенно черпать силы для своего подъема.
А как это сила до подъема? Слезы могут стать питанием? Непонятно.
Но ты не понимаешь это фигурально. Из того, что он сожалеет, он начинает понимать, что именно из этих сожалений, из всех, он вырастает.
То есть это необходимая часть процесса?
Да.
Спасибо.
Тель-Авив 1. Ван.
Бокертов, Рав, Бокертов, Хаврим.
Доброе утро, доброе утро, товарищи. Он пишет, как будто ты получил указания в тот же день, и что были все время у тебя новыми. Что это означает для нас на духовном пути?
Собрание сил, с которыми можно продвигаться.
И что, какое место тут прошлое занимает, и будущее, и вся эта система? Что есть только существо настоящее?
Они придут. Турция 4.
Доброе утро, Рав. Я не знаю, понятно ли то, что написано в песне песни, но...
Да.
Так вот олень этот, который поворачивает голову, почему это так? Понятно, что в этом деле... Олень — это Творец. Он дает разные состояния, лик, паним и ахураим. И почему это так все время?
Нет. Олень — это не Творец. Хотя написано, что мы возлюблены подобны оленю.
Ше... הבורא מסובב על אובדם שסובב עלינו
хотя Творец и обращается к нам своей обратной стороной, Ахураем, но в этих Ахураем есть его по ним, его лик. И так он тянет нас за собой.
А почему олень — это не Творец? Я не понял.
Ну, допустим, да, ты прав. Я не хочу заходить глубже.
Нет, ну вы должны объяснить.
Нет, подобен возлюбленный оленю. Тут есть еще вещи. Это придет постепенно.
Флорида.
Хорошо.
Флорида.
Yes, my question is similar. From the same paragraph, it says that he turns back his face. And I'm wondering how a person experiences this. And then why is the...
Написано, что он, когда убегает, обращает свой лик назад. Кто-то, может, как-то Творец обращает лик назад. А дальше написано, что из этого возникает в человеке тоска, в Израиле тоска, стремление слиться с Творцом. И потом написано, что в мире его стремление и страстное желание — это и есть сам лик. Ну вот тут он спрашивает об этом, об этой цитате, что подобно... Творец оленю.
Мы видим в Творце, насколько он желает отдалиться от нас и показывает нам, что он отдаляется. Но на самом деле это не отдаление. Это приближение. Это приближение. Мы должны так это видеть.
Как это ощущается в человеке? Как он чувствует это состояние, которое так называется, что Творец обращает свой лик назад и так далее?
Тем, что мы видим, насколько мы отдаляемся от Творца, ослабляемся, у нас меньше сил, меньше желания, приблизиться к Нему. Вместе с тем, нам нужно понять, что это игра Творца, который все время работает над тем, как приблизить нас к Себе. Он обращает свою голову к нам, хотя он и убегает от нас. И так он тянет нас за собой. По отношению к желанию получения и к желанию отдачи, его действия, они разные, противоположные. И так он тянет нас за собой к силе отдачи.
And why does it say that the longing and craving is actually the face itself?
Почему написано здесь в этом изречении, что из этого в Израиле также рождается тоска и стремление слиться с Творцом, а потом пишет, что в мире его стремление и страстное желание, в действительности это и есть сам лик. Почему это действительно сам лик по ним?
Потому что мы чувствуем, что несмотря на то, что мы как бы отдаляемся от Творца, но в этом отдалении в нас рождается желание получения, которое тянет нас за собой, все-таки к Нему. И так в раскрытии и скрытии мы приближаемся. Это игра Творца с нами.
Thank you, Rav.
Спасибо, Рав.
Чехословакия 2.
Thank you, Rav. What are the 613-18?
Спасибо, Рав. А что такое 613 итин, советов, о которых написано этих заповедей?
Есть 613 советов итин, и есть 613 указаний, залогов. И с помощью их мы приближаемся к Творцу. Насколько мы даем нашему желанию получения, мы придаем ему больший формат указаний и советов, так мы приближаемся к нему. Испания 1.
Buenos días, Rav. Buenos días, amigos. Está escrito. Esto significa que el asunto del Ishma.
Здравствуйте, Рав. Товарищи, написано.
Al público en general. Sino las personas que han adquirido mucho conocimiento.
Что лишма называется ради отдачи, не относится ко всей массе людей, а только к тем людям, у которых приумножилось их знание. Что это за знание, которое умножилось у них?
Что у них есть большее понимание и восприятие Творца.
Мерказ Ван.
Центр один.
В чем выражается это состояние, когда человек говорит своему телу, что сейчас до сих пор работал для тела, в духовном и материальном, а сейчас, с этого момента и далее, хочу работать ради Творца? Как выражается? В чем выражается это состояние, особенно в материальном? Что он уже перестает работать с материальным?
Он желает объединиться с товарищами своими и действовать только на их благо, только на благо товарищей.
Он здесь разделяет материальное и духовное. В чем разница?
Именно это и происходит. Материальное для себя, а духовное для товарищей. Это переход.
Барур, Сибирь.
Понятно? Сибирь.
Доброе утро, Рав. Доброе утро, мировой кли. Вопрос такой. В статье упоминается много раз, что вот молитва, чтобы Творец там дал сторон, дал понимание. Это мы понимаем как молитву за товарищей, за десятку, за мировой кли. То есть не частную молитву, а обращение.
Частная молитва — это тоже молитва за кого-то, потому что за себя человек не может молиться.
Рав, даже в том случае, когда этот человек видит там десятку всю исправленную, мир исправлен, а он один не исправлен, он за себя тоже не может в этом состоянии молиться?
Нет. Если он не исправлен, значит десятка не исправлена.
Спасибо.
То, что у нас есть еще? 5:29. Исрим Ватейша.
29.
Спасибо, Раф. Написано здесь, что все, что человек может ответить телу, что он хочет работать по-настоящему, что он служит великому царю, и он хочет доставить наслаждение своему создателю, и в этом будет все его стремление, и не хочет вообще больше заботиться о себе. Почему? Почему человек говорит телу своему настоящее стремление, что намерение, что можно и что нельзя говорить телу?
Надо стараться быть всеми своими намерениями, то есть внутренними желаниями тела, быть вместе с ними вместе и направлять их на общую работу для того, чтобы доставлять наслаждение Творцу. Все. Мак 4.
Рав, вы говорите, что за себя человек не может молиться, но когда Творец проводит какие-то состояния, бывают такие состояния, что ломка внутри годами идет, и мы в десятке не ощущаем друг друга, и порой тяжело даже передать товарищам это состояние для молитвы, потому что ну, максимум может закончиться каким-то выяснением, когда у каждого разное мнение. А как может, можно человеку как-то собрать сердца товарищей и самому поднимать молитву к Творцу? Или как вы посоветуете?
Как я посоветую? Я посоветую как можно ближе к товарищам быть и вместе с ними это выполнять. Седер, Кабью 9.
Кабью 9.
Thank you, Rob. Good morning.
The statement
or saying to serve a great king.
Это состояние, когда человек хочет служить великому царю или работать для своего злого начала. Можно ли сказать, правильно ли сказать, что с помощью того, что мы отменяем себя перед Творцом и стараемся оправдать действия Творца, что именно этим мы делаем действие по отдаче. Это называется ради отдачи?
Да. Да.
Хорошо. Является ли это частью войны за власть, о которой говорится здесь?
Да.
Woman, Turkey 8.
Женщина Турции 8.
Sevgili Rav, Yaradan birçok hediye verdi çalışmaya başlarken, ama sanki verdiği tüm hediyeleri tek tek geri alıyor. Bu hissi çalışmada nasıl kullanabilirim? Teşekkürler.
Дорогой Рав, Творец дал мне много подарков, начиная с начала моей работы, но сейчас кажется, что он забирает все эти подарки, которые он раньше дал, одно за другим. Как я могу использовать это ощущение в своей работе?
То, что нам кажется, что Творец дает подарки, забирает подарки, это все для того, чтобы встряхнуть нас, чтобы мы больше приблизились к Нему, больше поняли Его. Так нужно говорить больше в группе и выяснять, что именно мы можем извлечь из каждого нашего состояния по отношению к Творцу. Как мы можем его понять? Потому что это наша форма разговора с Ним, беседы с Ним, когда мы чувствуем между нами изменения, что Он хочет от нас, что Он хочет этим сказать нам.
Кармиэль.
Кармиэль.
Спасибо, Раф. Рабаш пишет, что направить тебя ради отдачи — это война. Это война по выбору. И действительно, мы чувствуем, что иногда да, иногда нет. Как мы можем помочь друг другу, что это обязательная вещь, а не по выбору?
Все зависит от отношений между товарищами и что они чувствуют. Придет время, и вы почувствуете.
Беседер.
Понятно?
Киев один.
Киев один.
Здравствуйте. Рабаш очень часто в своих статьях, и мы это тоже все время учим, вот пишет, вот я цитирую, что все время, пока человек работает ради собственной выгоды, тело не очень противится. Мы очень часто о себе говорим, что вот мы Израиль. Нас Творец выбрал пинцетом, привел в группы, и это дает очень мощную энергию, что мы избранные. Так вот вопрос, как мне раскрыть, что я работаю не ради своего тела?
Прилепиться к товарищам и делать все, что для их пользы. Вот и все.
Товарищи тоже поддерживают, что мы избранные, что мы идем по правильному пути, Творец с нами. Как разобраться, что эта энергия не для эгоизма, не для тела? Тело дает работу.
Ну так вы же хотите быть избранными. Избранные — это те, кто хотят подняться над своей природой и уподобиться Творцу. Избранные — это те, которые стремятся к свойству отдачи.
Это уверение, оно дает энергию для работы. Я так понял, что Рабаш предупреждает, что эта энергия эгоистическая, неправильная.
Я пока этого не понимаю.
Спасибо.
Москва-1.
У нас тут, кстати, вот сказано, что есть две возможности в работе, чтобы получить вознаграждение, и чтобы не получать вознаграждение, а работать по причине величия Творца. Да. Ну и дальше там по тексту есть. А что это означает, что человек должен знать, что каждый день мера его веры Творца разная. А откуда берется и от чего зависит вот это вот вера в величие Творца.
Вера в величие Творца, она исходит из того, что Творец дает нам. Насколько мы ощущаем Его, настолько есть в нас вера.
Это величие Творца, с которым человек способен прилагать больше или меньше усилий относительно десятки каждый день, она исключительно свыше приходит? Она от человека не зависит, что ли? То есть, что ему, вот какую меру ему величие Творец дал, вот, с той он как бы и работает. Или как? Или он может ее... Как он увеличивает величие Творца?
Молитвой. Молитвой, просьбой. Ничем другим у него нет. Так, дальше. Итафри.
Италия 3.
Buongiorno, Rav. Se vedo afflizioni.
Доброе утро, да? Если я смотрю на плохие вещи в мире, я должен благодарить Творца или... Как мне почувствовать поддержку Творца?
Как я могу почувствовать поддержку Творца? из того, что я приближаюсь к отдаче, к единству, к слиянию среди товарищей. Понятно?
Как мы можем искать новую истину?
Что такое новая истина, я не понимаю.
А, вера. Извиняюсь, веру.
Насколько мы себя поднимаем больше к отдаче, это называется, что мы больше ищем ступень веры.
Пяти шлушим вахамеш.
5:35.
Большое спасибо, Рав. Рав, что такое, по сути дела, выполнить заповедь, доказывая, докажи свою истинность?
Это в каждом состоянии стараться оправдать Творца. 5:23.
Да, Рав, большое спасибо вам. Он пишет относительно оленя, поворачивающего голову обратно. Он пишет, что Творец отдаляется и уходит от него, и нет у него никакого желания и стремления к работе. Это называется, что Творец дает человеку облик в духовном, в котором нет никакого вкуса. И вопрос такой. Если это первая форма отдачи, то, что Творец дает ему, что нет никакого вкуса в свойстве отдачи?
Нет. Вначале он как раз таки дает вкус в отдаче, чуть больше, чуть меньше, но он дает вкус. А затем он убирает этот вкус, и человек уже стремится к отдаче, потому что это отдача, даже без вкуса.
То есть это более продвинутая форма отдачи?
Да.
А можно еще вопрос? Что дает силы человеку не убежать в этот критический момент?
Поддержка снаружи, от Творца и от товарищей.
Спасибо.
Тель-Авив 3.
Рав, вторая природа — это желание
отдавать.
Да, отдавать. Это желание, которое дает Творец. Почему это называется второй природой, если мы до конца пути находимся в подъемах и падениях?
Какая разница? Это все равно не наша природа. Мы не родились в ней.
Да, но выражение «вторая природа» — это должно, то, что должно держаться у нас все время, и это не в состоянии, которое мы проходим.
Мы должны все время укреплять это.
Желание давать.
Да.
Яков шаал отха.
И Яков спросил вас, что я как товарищ должен приносить десятку, чтобы укреплять их. И вы как-то сказали, что нужно находиться, бегать среди товарищей и собирать среди них желание к объединению.
Да.
И когда я могу их собрать, я вижу, что они тоже смогли проделать то же действие.
Да.
Вопрос такой. Какова важность увидеть, что они смогли сделать то же действие, и как нам это сделать?
Я не могу сказать об этом точно. Мы должны видеть все группы, видеть друг друга, включаться взаимно и так учиться от них.
Thank you, dear Rav. I have a question from friend.
Спасибо, дорогой Рав. У меня вопрос от товарища. Что является подходом Творца к нам, когда мы не выполняем указания, которые Он дал? Каково отношение Творца к нам?
Что мы все равно должны выполнять. Это порядок ступеней, которых мы не можем перепрыгивать. А так вот шаг за шагом.
Топ, ахшав, яшлану, Woman French.
Merci, cher Rav. Bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour.
Rav, question d'une grande amie qui exprime une très grande difficulté à s'accrocher en ce moment. Comment peut-on, en état d'Ahoraim, ne pas fuir? Quelle tactique peut-on mettre en place dans la dizaine tellement c'est puissant?
Я не понимаю по-французски.
I don't speak French.
Je peux en anglais peut-être, maybe in English.
English maybe.
Может спросить и на английском, у нас здесь проблема с французским пока что в переводах.
From a great friend who says it's really difficult nowadays.
Вопрос от великой подруги, у которой сейчас большие трудности. Как состояние Ахураим не убежать? А какой тактикой мы можем пользоваться в десятке, чтобы это было мощным и помогли нам в нашем состоянии?
Только держаться за подруг, держаться за них. Держаться. А они за тебя, а ты за них. И тогда они берут тебя с собой. И так все выходят, и они выигрывают от того, что они вытаскивают тебя. Есть в этом большое желание получать, которое затем можно присоединить к отдаче.
And she also asks, internally, should she be in prayer, in personal prayer? Is it egoistic?
И она также спрашивает, она должна находиться внутри в частной молитве или это будет эгоистичным?
Да, она может находиться также и в личной молитве, конечно.
Woman Украина.
Здравствуйте, дорогой Раф. Вы ответили вот товарищу про то, что поддержка товарищей может как бы помочь. Вопрос в том, как я могу влиять на создание этой поддержки, пока я при памяти, да? Ведь много примеров, когда товарищи были связаны, но все равно их так отбрасывало, что они не возвращались.
Ну а что можно?
Как я могу влиять?
Это уже замыслы Творца. Это замыслы Творца. Ничего не сделаешь. Держитесь друг за друга, и тогда вас не разбросят. Веседер, Woman English One.
Thank you, Rav. Good morning. This article talks about starting every day new and having different measures of faith.
Эта статья говорит о том, что нужно начинать каждый день заново, и что, когда у нас будут разные уровни веры. Мой вопрос такой, как прийти к работе каждый день, чтобы быть готовыми служить Творцу?
Каждый день чувствовать, что мы должны сближаться друг с другом, чтобы построить одну систему, более связанную и более единую, чем вчера, и так сближаться, и так ощущать Творца больше, чем вчера. Вот так.
Woman Help 2.
Спасибо, Рав. Из статьи получается, что свойство по ним — это стремление и желание, и они приходят в состояние Ахураим. И Рабаш говорит, что в этом состоянии Ахарайм внутри есть свойство паним. Это всегда выходит из Ахарайм, всегда внутреннее скрывается, стремление скрывается внутри состояния Ахарайм.
Лифамим кен, лифамим ло.
Иногда да, а иногда и нет. Но мы должны привыкнуть к этому и понять, что может быть так, а может быть это, что это не призвано оттолкнуть нас, а только возбудить нас, поднять нас еще больше хисарон.
И этот хисарон, он, когда мы начинаем его чувствовать очень маленьким, и на самом деле кажется, как он здесь описывает, как будто он рождается внутри. Внутри находится по ним.
Да.
Латин ван.
Hola, Rab. Nosotros todas nuestras plegarias las iniciamos con un agradecimiento.
Все наши молитвы начинаются с благодарности. Как мы можем сделать так, чтобы чувствовать благодарность самым глубоким образом, когда мы находимся в состоянии Ахурайм?
Я не понял, повтори.
Как чувствовать благодарность в состоянии Ахурайм? Как самым глубоким образом чувствовать благодарность, когда мы находимся в Ахурайм?
Что и в Ахурайм, когда я не могу быть с Творцом лицом к лицу, Он все равно притягивает меня к цели. И за это я благодарен Ему.
USA West, woman. Лошомим.
Не решаешь так, Карла. По всей видимости, неисправность.
Вумен 5.27.
Есть знак у нас. Спасибо. Последнее время такое ощущение, что Творец поставил перед нами огромную гору. Есть огромная ответственность перед израильским кли. И в то же время такая невероятная слабость, вот личное ощущение и мое ощущение десятки, что мы ослабели, еле дотягиваем до урока. Вот огромное впечатление от мирового кли и нету вот этого величия Творца, оно где-то затерялось. Возможно ли прийти к правильной молитве в таком состоянии?
Можно. Творец не дает такого состояния, которое безвыходно. Можно. Дуди. Навор. Дуди.
Дуди, перейдем к следующей части.
Да-да, перейдем к следующей части, а до этого споем вместе песню.
Of our love just Is my brother's only hope.